Итак, мне по праву рождения принадлежит свобода высказывания, и трактовать высказывания могу только я, как их автор, потому что это принадлежит автору высказывания. Вот так вот. Здравствуйте, люди. Сегодня будет лекция называться «Люди огня». «Люди огня». Ну, такое, откуда эта лекция возникла? Мне был задан вопрос, зачем нужны ненависть? Вот что она нужна? Вроде грех, вроде чё, ну как, что-то Бог ее придумал, вот. Откуда она взялась? Зачем гнев взялся? Зачем болезни есть? Зачем вот эта борьба противоположностей? Вот зачем эта борьба? Ну, сидели бы мирно, и каждый занимался своим делом. Почему оно в природе вообще есть? Вот такие вещи как бы непопулярные, как бы вредные, как бы дискомфортные. Вот. А я сегодня скажу, что они необходимые. Можно, хотел назвать даже лекцию «Необходимость непопулярных вещей». И там рассказать смысл гнева, хотел тут шиву повесить, но потом решил нет. Люди огня. Потому что есть люди с огнем внутри, а есть люди вот, без него. И эпиграфом будет такая фраза, сейчас зачитаю ее. Любая из стихий природы при определенных условиях может утратить изначальную чистоту. И только стихия огня никогда не оскверняется. Более того, она способна очистить все, что угодно, при этом сама оставаясь в чистоте. И вот какой-то огонь это есть у человека, а у другого человека нет. А если у человека нет этого огня, значит нечисть легко поселяется в нем. И он так слегка бесноватый, а внешне не видно. Но он вот не, глаза не горят у него. Вот он вот такой, вот он какой-то вот такой высокотолерантный. При этом он думает, что он, раз он успокоился, у него все потухло, значит, с ним произошел какой-то прогресс, и он теперь крутой такой браман. Он такой вот невозмутимый. Нет, он загрязнился, он осквернился. И когда человек вот так вот успокаивается, вот в Бхагавад-гите, ну, не ключевая, конечно, фраза, когда Арджуна, Кришне жаловался, говорит, что вот это воевать, зачем оно надо, там родственники и все. Он говорит, как эта скверна могла тебя одолеть? Ты загрязнился. А где твой огонь? Ты же кшатрий. Вот. И говорю, если ты не будешь, то, ну, все плохо. Я найду другого. Ты думаешь, что на тебе свет клином сошелся? Нет. Ну, ты тогда все, потеряешь себя. Без огня мы теряем себя. Как мы теряем себя? У нас в сердце поселяется всякая нечисть, всякие там, ну, как только не называют, ну, бесы назовем, да, так, по-славянски, бесы. Бесы, и они там проголосовали, куда мне идти, и все. Я потеряю себя, я просто становлюсь рабом. И вот это люди огня, и есть люди такие без огня. И вот люди огня, людей без огня перестают понимать, потому что у них контрольный пакет акций разума уже не у них находится. А люди огня, тех не понимают. Они говорят, да ясно, как белый день. Они говорят, нет, а с другой стороны вот так, а с этой стороны вот так. Не понимают, что для этих аксиома, что они тупые, что для этих аксиома, что они тупые. Не понимают. В общем, тема очень спорная. Ну, и когда люди начинают общаться, выясняется, что она не такая уж, она уж и ясная. Для всех, кого не спроси, она ясная. Но когда начинают общаться, просто на ножах начинается. В общем, а аксиома говорится, что их доказать нельзя, и поэтому бесполезно с этим спорить. Ты или туда, найди своих, называется, и успокойся. Бесполезно с ними спорить, просто найди. Это не просто черта характера, это вектор действия, это вектор противоположный. И этим людям никогда по пути не будет, поэтому даже не пытайся с ними разговаривать. И об этом написано там «Бисер перед свиньями», и там Кришна этому Арджуне рассказывает, что вот я тебе сказал, как оно есть, вот такую истину, а вот эти вот, те, кто вот такие вот нерешительные, не надо говорить, ни в коем случае не раскрывай эту истину, бесполезно, не трать время, бесполезно, я ими сам займусь, а потом, когда они тебя спросят, тогда раскрывай рот. Ну, примерно так, я перевел по-своему, да. Вот. И темы это, которые, каждому кажется ясной, но когда люди начинают общаться, выясняется, что она не ясна, это тема трусость и героизм. Одни говорят, о, ну, трусость это осторожность, это нормально, это инстинкт самосохранения, то, что от Бога там дано, а другие говорят, да нет, от Бога дан героизм. Трусость, ну, она вообще от дьявола. Если ты сын Бога, что ты будешь бояться, да? Ты ничего не боишься, ты уже в вечности там зафиксирован, у тебя вот тут вот вечность. Ты не боишься ни умереть, ничего. И вот это очень спорная тема. Это как раз тот случай, когда в Кибалионе говорится, что каждая правда есть полуправда, а каждая истина есть полуистина. Ну, противоположность. Есть такой герметический принцип. То есть, для них это правда. И если герой, люди этого духа примут философию тех, как это безумие перед Богом говорится, да, то они просто погибнут, потеряют себя, то есть они вот туда перейдут. Если эти примут, эти тоже не могут принять философию героев, не могут. И поэтому им надо. И в Библии написано, тот, кто там оскверняется, пускай дальше оскверняется, тот, кто высветляется, пускай дальше осветляется. Но в конце я там разберусь уже. Вот. Уже ясно. Причем, пока мирные времена, ну, они вот похожи, они одинаковые дела делают, но когда начинается какой-то форс-мажор, а знаете, когда форс-мажор начинается, тогда между ними, вот они рядом работали, улыбались, вместе ходили там на какие-то пикнички, но когда начинается форс-мажор, между ними сразу пропасть, тогда сразу проявляется, кто есть кто. Форс-мажор это не только когда появляется опасность. Когда появляется опасность, сразу герои по-своему ведут себя, эти по-своему ведут. Герои сразу так засучивают рукава и, не сомневаясь, начинают разбираться. Им некогда там нужно, не нужно. Они просто бросаются в битву, там, защищают и все. Те, которые без огня, не сомневаясь ни секунды, сразу становятся предателями. Сразу, без огня. Я вот, ну, например, почему? Потому что они видят силу, а это если сила как-то задокументирована как каким-то там папирчиком, бумажкой там, каким-то, ну, закончиком, да, они власти подчиняются сразу. Это по-другому я их называю бумажные люди. Например, вот у кришнаидов одно время, как такая яркая звезда по небосводу, пронеслась такой лектор женщина, и все ура, киджай, там кричали, и потом сверху сказали, ей нельзя говорить, и все от нее отвернулись, и в храмы перестали приглашать, просто плакали крокодилями слезами, говорят, да, мы тебя любим, ну сверху сказали, а если мы сверху не послушаем, то мы в Царствие Божие не попадем, ну такое, вот. А некоторые говорят, мы же знаем, вот де-факто, она звезда, она говорит правильные вещи. А кто там сказал, он там, этот Бхактивиньяна Госвами, он там проворовался, 20 миллионов на нем там одного только висит. Просто кража. Нехорошие, в общем, вещи. Но он начальник. Вот он, причем духовный начальник, кажется. Вот такое вот их поведение. Но не только опасность и подчинение властям. Когда появляются деньги на горизонте или какие-то должности, то есть я могу встрять в какую-то структуру, потому что люди с горячим сердцем, они легко контактируют со всеми, они живые, то есть у них не температура окружающей среды, они горячие, они и с тем, и они контактируют на равных. А вот люди с холодным сердцем, вот эти рептилоиды, они не могут контактировать на равных вообще ни с кем. Для них они вообще, ну, как вот, ну, им важно, чтобы был кто-то сверху и был кто-то снизу, чтобы об кого-то ноги вытереть, спустить, если меня сверху там настучали по голове, надо, чтобы, ну, куда-то сбросить свой стресс. Вот. И поэтому они ищут пирамидальные структуры, чтобы туда встроиться. Равных у них нет. Эти структуры не приемлят, эти без структуры жить не могут. И этим не важно, какие там бумаги там на них написаны, есть печать, нет печать. Они живые люди. Тут де-факто, тут де-юре. Им очень важно, какая печать, в какой, правильная ли форма, такими ли чернилами, с такими же составлен ли там договор. Им это очень важно. Это бумажные люди. Люди живые, то есть люди настоящие. Они владельцы вот этой всей макулатуры бумаг. И она им нужна не для общения между собой, а для общения, ну, с, вот, с высокопоставленными бумажными, ну, как это, как их называют, посадовые особы, вот у нас называют их, посадовые особы, ответственные какие-то там лица. Вот, а те, бумага владеет ими. Вот ты просто взял его там паспорт и сказал, все, ты там не член такой-то, сякой-то, и он вот так вот голову опустил и ничего уже не делает, потому что там написали, это магия. Эта магия действует на них. А был такой человек, я не помню полностью его имя, но фамилия его была Хвостов. Хвостов это был самый главный человек, который создал вот эту советскую юриспруденцию. А до этого он был не последний человек в юриспруденции в царской России. Он такой перешел. Вот. И ему принадлежат слова такие, что любой документ есть магия. И каждый человек, который там подписывает, потому что вот эти документы, вот эта юриспруденция, она воздействует не на наши социальные вещи, а непосредственно на волю человека. И когда ты что-то подписываешь, ты реально либо теряешь силы, либо их получаешь. Вот бумажные люди либо теряют, либо получают от бумажки. А этим все равно, какая бумажка. Они, она на них не действует. У них есть вот это волеизъявление, так называемое. Да? И то это волеизъявление, оно же тоже бумажное, оно для них. Вот все. Ко мне не... Вы, ваша магия на меня не действует. Сами между собой они... Итак, какие вещи... то есть... В пассивном состоянии невозможно определить природу человека, он бумажный или он огненный, настоящий. Бумага горит там, кстати. Вот в активном состоянии мы ясно видим его природу. Какие вещи заставляют раскрывать природу? Опасность, возможность получения денег и возможность получить власть. Вот как только появляется возможность получить деньги, они сразу вот это бумажные активизируются. Ой, давайте скинемся, давайте что-то. Потому что сила и храбрость огненных людей в ресурсах не нуждается. Она у них от рождения есть, и они ее никуда там ну, не растрекнули. И для преодоления препятствий у них есть все. Ресурс там уже есть. А вот у этих нет никакого ресурса. Их ресурс, если им разрешат что-то делать. Без разрешения ни шагу не ступят. Ну, вот если взять все священные писания, там говорится, дело ты можешь, вот ты хочешь что-то делать, ты можешь его тогда делать, когда у тебя есть на это ресурс. Если ты говоришь, а давайте скинемся и сделаем вот это хорошее дело, это неправильно. Если Бог тебе показал это делать, Он тебе вложил в себя весь ресурс. Или ты можешь идти его без ресурса начать делать, и ресурс тебе притечет. Но если как только ты говоришь, а давайте скинемся, это, как сейчас говорится, такое слово есть, лохотрон. Лохотрон. Потому что, во-первых, это, там ничего не получится уже. Мы скинемся, но там не получится. Не получится. Кто-то, вот кто мне сказал, когда, у кого я первый раз услышал слово лохотрон, он мне сказал, если, как же он сказал стихами, если... Слышен денег шелест, значит лох пошел на нерест. А нерест, почему лох? Лох, ну это значит напрасно ты потратился. Потому что все, что будет монетизировано не Богом, а вот со стороны, бесполезно. Потому что у Бога нет на это санкции. У каждого действия есть 5 причин. Там, я об этом много говорил. И одна из причин, пятая, это Бог, который вот смотрит и он либо скажет да, либо нет. А вот те, которые Бог говорит, нет, я тебе не даю на это. Ну, я сам собрал без него, пошел, а Бог-то не согласен. Значит, все там в краткосрочной перспективе вроде что-то получится, но в долгосрочной перспективе, не очень далеко до долгосрочной, там пройдет бульдозер и ничего не останется. И люди просто, вот поэтому лохотрон, люди, которые собирают деньги на хорошее дело, на доброе, на чтобы там что-то такое хорошее такое сильно сделать, все равно бесполезно. Потому что настоящий огненный, он идет и делает. Он идет и делает де-факто. И там сразу и деньги, и все, и средства, все появляется. Все появляется. А те, которые хотят сначала, ну, такие, знаете, как их назвать, стрелочники. Я вижу хорошее дело, я его придумал, давайте, вот, давайте мне деньги, я же придумал, сейчас я его сделаю. Ну, хочешь делай, Мне когда, вот у меня учитель Анатолий Антонович, и когда я делал вот эти аурадайны, всякие там пирамиды, там шары, начал говорить: о, Анатолий Антонович, давайте, у меня появилась такая идея, я так попробовал, там получилось. Но вы-то давно с ними занимаетесь. Он говорит: понимаешь, если тебе пришла в это голову идея, значит, тебе это и делать. Понимаете? А эти идейные, а теперь давайте, я что-то там придумал. Это неправильно. Это лохотрон. Лохотрон. Причем люди сами могут не понимать. Итак, трусость и слабость проявляет героизм в борьбе за деньги и власть. Просто героизм. Просто рубаху на себе рвут, доказывают, что это будет вот такое дело. И смирение, и скромность, когда появляется какая опасность. Там они смиренные, и там они скромные. Ну, а эти наоборот. Ну, дело в чем? Дело в том, что вот этим смиренным, скромным, у которых там ничего не горит, им же хочется быть героями, они же не хотят быть трусами, да? Потому что вот если, извините, мы возьмем любое качество, человек может согласиться, что жадный, ну да, жадный, а вот сказать, что трус, уже никто не хочет, да? Потому что, понимаю, это как-то аксиоматично, вот это нет, это такого не должно быть. И они, тогда вот эти трусливые люди, они просто ищут, у них накапливается вот этот вот, потому что чувство неудовлетворения, потому что в конце Бхагавад-гиты сказано, что естественное состояние всякого живого существа — это радость от своего могущества. Это что-то он увидел, сделал, не говорит, а ну давайте ресурсы, давайте навалимся. Пошел и сделал. И от этого испытывает радость. От этого испытывает. А те радость не испытывают. И вот кого-то они обманули, испытали радость там финансовую, воодушевление. Потом, потом это рухнуло, идут еще там дальше. Вот, ну, радость от могущества, и у них радость от могущества, когда они могут нагнуть, ну, и подавить какого-то. И вот один человек пишет, это некто шотландский философ-этик Адам Смит, его зовут. Вот он пишет: пустые и малодушные люди обнаруживают припадки гнева перед теми, кто не смеет высказать им сопротивление, и воображают, что выказали этим мужество. Мужество. И вот они такие. Они, ну, не, они как, ну, бандиты практически. Бандиты, которые, ну, надо узаконить свой бандитизм вот какими-то вот бумагами. Вот, вот такие. И вот сейчас вот власть вот практически и она состоит из них. Но они не герои. Они не герои. То есть есть вот эти бумажные и не герои, и есть герои и святые. Герои и святые, они вместе. Они вместе. Об этом как-то Шримад Бхагаватам сказал в Ритрасуре, говорит, это практически одна масть. Герои и святые. То есть ты раз и что-то такое сделал. Или просто самоотверженно бросаешься на что-то. Это тоже, ну, не потому, что причинно-следственная связь, а вопреки. То есть ты не боишься. Вот храбрость — это и есть духовное качество. Духовное качество. Там логика, все, до свидания. Я просто храбрый. Все, ты этот дух. И вот смелого пуля, оказывается, боится. Вот это тоже мистика. Это тоже мистика. Итак, герои и святые. Две стороны одной медали. Одной медали. Там это люди огня. И люди огня — это не обязательно кшатрии. Например, есть герои коммунистического труда. Слышали, да? Герои коммунистического труда. Есть ли герои среди вот этих? Да, герои капиталистического труда. Вот, они там изо всех сил, за деньги они будут чудеса показывать, это храбрости, но только за себя, больше ни за кого. Ну и в общем, эти герои капиталистического труда или просто не герои, они просто не живут, существуют. И монетизация коммунистического труда делает этот труд капиталистическим. Очень многие так вот стратили. Вот раз, вот они там, им аплодисменты, медали и все, и они немножко зазнались и решили отдохнуть. Типа они вот, как это сказать, инвестировали свой труд, а теперь они будут на лаврах. Тут же они становятся Вот. И прошлые заслуги не считаются, потому что Бог относится к нам так, каковы мы сейчас. Каково наше сердце, что в нашем сердце сейчас сидит, кто там сидит, вот он сидит или его там подвинули, и бесы там сидят и разговаривают, что же мы, нам делать вот с этим майном, которое пришло в результате моих трудовых подвигов, да. Вот, потому что, ну, скажем так, Бог не любит капитализм, так нигде не написано. Почему? Потому что при капитализме доброжелательности нет, а при отсутствии доброжелательности, или как, доброжелательные мотивации, если она отсутствует, Бог блокирует все твои возможности, более того, Он блокирует возможности всех твоих друзей, потенциальных спонсоров. Он их тоже кран перекрывает. Если кто-то, не дай Бог, начинает тебе помогать, а у тебя мотивация такая, капиталистическая, вот, поэтому смотрите, кому помогать. Потому что тогда вашим детям кушать нечего будет. Вот так. И некоторые удивляются, задают вопрос. Вот почему? Вот есть люди, которые вот, вот ничего не сделал. Вот еще ничего не сделал. Ничего. Вот нигде не зафиксировано, что он кому-то помог. А Бог на него там пролил такое благословение, что у него такая вот везет ему, понимаете ли. А вот этот тоже ничего не сделал. И пытается что-то сделать, а его просто блокируют. Потому что Бог знает сердце этого и сердце этого. У этого в сердце горит огонь, значит, нечисть туда на пушечный выстрел не подходит. Нечисть. Значит, у него есть чистота. А это, ну, занято, он в оккупации находится. Зачем он оккупантам будет, ну, выливать свою там Божью силу? Чтобы они еще больше, что ли, разрослись? Чтобы не царство Божие разрасталось, а царство дьявола, что ли? И поэтому он просто перекрывает кран и говорит, ну да, разберитесь. Не карает, ничего, просто разберитесь, и все. И они там начинают пожирать самого себя. То есть, Бог знает наше сердце, оно холодное или горячее. Вот люди одного духа, сердце горячее, живые, храбрые. Люди другого духа, ну наоборот, там, как наоборот сказать, слабые, мертвые, прямо мертвые. Вот ходят и говорится, что они имеют имена, как будто живые, но они мертвые и трусливые. Это вообще противоположные формы жизни. И каждый из них считает противоположных безнадежно заблуждающимися. Как вот есть такое выражение, синдром, или как, эффект, или синдром Даннинга-Крюгера. Да? Это бесполезно объяснять человеку. И вот им бесполезно друг другу что-то объяснять. И в спокойные времена они вроде нормальные, а в экстремальные они просто начинают по-разному действовать, мешать друг другу. И поэтому, ну, спорить тут не надо. И просто не по пути. Слабость и сила — это не отсутствие или присутствие, это образ жизни. Сила — это образ жизни, слабость — это образ жизни. И поэтому тебе давайте скинемся, давайте по закону. А эти говорят, какой закон? Неправильно, надо сейчас переделать все. У них есть чем. У них есть чем. Кстати, сказано, что в Библии, что Царствие Божие силой берется. Силой берется. Или там, ну, может, только погорячились, там в Библии сказали, возьмем ведическую литературу, там написано, что самое главное в живом существе — жизненная сила, не умение говорить, видеть, что-то соображать, а жизненная сила, она в тебе или есть, или нет. Силу дает Бог, другого источника силы нету, а Он свою силу дает только на чистое место, то есть там, где огонь. Потому что единственная стихия, вот даже у нас воздух можно загрязнить, да? Воду можно отравить, землю можно отравить там какими-то гербицидами, но огонь, как ты отравишь? Огонь. Его нельзя, он все сжигает и все ставит на места, раскладывает все по полочкам. Так вот, не надо там носить что-то такое, оберегаться. Если у тебя внутри есть Божий огонь, ты можешь ходить по зараженным территориям. И поэтому одни там ходят среди прокаженных, и им хоть бы что, другие их за версту обходят. Боятся там, ой, как-то там, вдруг на меня что-то перейдет. А вот на этих не перейдет. Такая вот хрупкая девочка там кормит этих прокаженных, и ничего, у нее огонь. Огонь чистая, к ней не подходит. Итак, трус или не трус, это вектор, это направление движения, то есть этим не по пути. Поэтому разговоры между ними, договариваться, там, давайте жить дружно, там, как это, Леопольд, не получается, не получается. И поэтому, когда появляется сильный внешний враг, одни сопротивляются, не раздумывая, а другие становятся предателями, не раздумывая. Именно предателями. Причем они не считают себя предателями, они говорят, мы проявляем смирение. Смирение. Вот. А вот те, которые, они Богу противятся, это Бог наслал. Нет, Бог никого не насылал. Бумажные люди просто люди. О, что это такое? Просто люди. Вот. А они зависят от бумаг, поэтому очень важно. В общем, по-другому эти категории я бы еще назвал люди де юре и люди де факто. Это просто люди, а это вот как их напишет, такое оно будет. Как ты там, как написано, как корабль или как вы лодку назовете, так она и поплывет. Вот там, да, а на этих это не работает. И поэтому это очень важно. Надо жиши или там как вот эти правила, для них это действительно важно, для этих и не важно. Неважно. Они над этим стоят, над правилом. Они в коне, эти в законе. И кон в законах не нуждается. Не нуждается. Потому что вот этот огонь, это вообще-то любовь. И написано, что там Иисус сказал, вот если любовь, то они уже исполнили весь закон. И никто ничего не должен. Они никого ничего не должны. Итак, вот, кстати, в Конституции отражено, что живые люди свободны, в коне свобода, в законе рабство. Рабство, оно же не само появляется, его кто-то организует, его организуют паразиты, и они как это делают? Они концентрируют людей на бумажных там всяких деталях, врут в главном, и вот это их стиль. И вот это бумажное волеизъявление, оно не дает нам права и свободы, а потому что эти права уже даны нам от рождения. Вот все права от Бога. Не бумага нам дает права. Она влияет только на мертвых. Вот в Калиюгу вообще бумага, она охраняет только ложь. Ложь. Ну, бумага все стерпит. Слышали такое, да? Вот. Любая структура вообще внутри любой организации, это такой, я бы сказал, надежный саркофаг для боящихся быть живыми. Это же надо смелость быть живыми, да? Это ж мое мнение, это ж инициатива наказуема в той среде. В той среде, те же старшие еще не разрешал что-то говорить. И они вот, ну, не любящие, как определить, мертвый ты, не мертвый. Вот Шрила Прабхупада сказал, например, человек, который никого не любит, считать его мертвым. Если он никого не любит, все. Вот, ну хотя бы кошечку ты свою любишь, хотя бы какую-нибудь канарейку заведи, я не знаю, хоть кого-то. Вот. И мертвые они образуют организации, всякие пирамиды, а живые организмы. Там эгрегоры, там, ну как-то вот, они живые. И там они равные, тут равных нету никого. Боящийся несовершенен в любви. Трус это... Тот, кто от Бога, в общем, отвернулся. И такие теряют все права и свободы. То есть, так называемые физические особы, вот эти, мы их называем, да, есть живые люди, а есть физособые. Это бумажные люди, как бы не заругаться, в реестре дьявола, назовем их так. Вот у них тут так, реестр. Они не в реестре в каком-то там ЮПИК. Они в реестре дьявола. Понимаете? Вот. Трус это физособа. У труса с Богом отношений нет. Все права от Бога. Значит, труса в реестре Бога нет, и, соответственно, у него и никаких прав нет. Понимаете, откуда права берутся? Как это важно иметь огонь. Это важно иметь огонь. Но некоторые говорят, я даже слышал такое, я не герой, я принадлежу к другой касте. Это такой человек, и он так и начал умно рассказывать там. Ну, всякие вот эти вещи. Ну, вот трусость, она уверена, что она прогрессировала, и допрогрессировала до брамана, и там можно уже руками не махать, и все нормально, да. Не герой. Это вот драки, это все там, позади. А я вышел на вот это, над облаками такой. А если ты не герой, ты не просто там не шудра, ты не браман, не вайша, не никто, ты вне каст вообще неприкасаемый, потому что героизм присущ каждой касте. Шудра борется, он герой там социалистического труда. Вайша тоже, он рискует, он тоже какой-то герой, там какой-то торгаш, он тоже может быть герой. Браман не герой, здрасте. Святые разве не герои? Святые, они уже считаются, что они вообще что ли ничего. А среди святых больше всего героев. То есть, когда трус говорит, что он не воин, он обычно скромно перечисляет себя к браманам. То есть, вот после кшатри идут вот эти браманы. Ну, и там действительно то, что у кшатрия добродетель, у брамана порок. Но героизм тут ни при чем. Чистота тут ни при чем. Или грязь, вот эта бесовщина тут ни при чем. Трусость тут тоже ни при чем. Толерантность тут тоже ни при чем. Эти все вещи, они вне каст. Когда ты обредил себя всем этим и причислил себя, это что высокая духовность, на самом деле, ты обесчестил себя, нечисть тебя, ты нечистая. И вот, например, они, дескать, не воюют, духовность им не позволяет. Вот я даже вот браманов перечислю. Например, браманы, герои, Бхактивинода Тхакур. Вот на алтаре есть Бхактивинода Тхакур. Он не просто дрался, он воевал. Он воевал. Его боялись и англичане, и вот эти бесноватые. Он духов там изгонял. А это что, не кшатрийское, что ли, кшатрийское? Он просто воевал. Его сын, Бхактисиддханта Сарасвати, они просто, у него была команда 20 человек, они с копьями гоняли вот этих буддистов, которые, настоящие буддисты, они хорошие ребята, а эти были такие, как от правительства, что ли, понимаете. Вот. С копьями гонял, дрались они, его вообще называли гуру лев. Или, например, вот если мы возьмем этот... Махабхарата, там был такой Пхишмадева, браман. Так он оружие из рук не выпускал. А был еще один браман, Дроначария, он обучал всем наукам. Браман это вот учитель. Так он обучал, кроме того, и военному ремеслу. И когда он выходил на поле брани, он всех там изучал и обучал, и пандавов, и кауравов, и с ним никто не мог сладить. Он один там, какая-то толпа на него не шла, он просто всех убивал. И возникла проблема. И тогда обманом пришлось его убить. Сказали, что там сын его там погиб, он так это опустил оружие, ему тут голову раз отрубили. Его с никто не мог сделать. Так он браман. Как это браман, понимаете? Вот главное качество брамана, не брамана, кшатрия, воина, какое по-вашему? Вот самое главное качество шудры, это религиозное должно быть. Он должен знать законы, потому что у него самая маленькая ответственность, он должен знать законы, и поэтому у него мало там решений принимает. Вайша, у него какое самое главное качество? Честное слово, например, это не качество брамана. А вайша, раньше слово купца было, да? Помните, да? Вот. Так вот, самое главное качество кшатрия, воина, это умение прощать. Потому что мне прощение от других каст не нужно. Меня реально может наказать только воин. Я хочу сказать, что воин, это значит мне плохо, я вызываю полицию, воину, чтобы мне помог. Нет. В ведах записано, каждый может вполне за себя постоять. А воин это тот, который может еще против там, целого войска идти. Вот кшатрия. А воин каждый из нас. Да? Если я глава семейства, воры, а я буду что, полицию? Я должен взять ружье или дубину, или там владеть единоборствами. Это просто мужчина. Вот. А если мужчина, нету, или он там болен, женщина должна брать палку и все. Она не должна смотреть, какой я там касты, должна я там брать или нет. Она что, реально будет думать, когда ее дети в опасности, кшатриян или нет? Нет, она сразу превращается. Каждый защищает себя сам. Для этого все есть. У животных это даже все есть. И у человека тоже. Но организованная религия говорит, нет, 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 нет. Еврейские народные сказки. Не надо на это вестись. И вот сказал такой Пьер Бурмаше, это французский драматург, публицист, сейчас я зачитаю. Гнев добрых людей не что иное, как настоятельная потребность прощать. Вот какой у него странный такой афоризм. Гнев это настоятельная потребность прощать у добрых людей. Ну, у злых там что-то другое. Трус прощать не способен. Прощать это значит отпускать грехи. Кто-то мне насыпал на рану соли, да, а я сказал... Да ладно, и так пройдет. И он бы по карме должен получить что-то себе на голову, и это остановилось, и больше на голову ему не падает. Я останавливаю карму. Это мистика, умение прощать. Значит, кшатрийская деятельность – это мистическая деятельность. А Бог говорит в Бхагавад-гите, я покровитель мистиков. Я покровитель мистиков. Он говорит, вот где вот я, где Бог, где там Арджуна, Арджуна воин, а я покровитель мистиков, там будет необычайная сила, мистики, мистики. И вы хотите отказаться от мистики? Отказаться от мистики, все равно, что от Бога отказаться. Там, где нет огня, где грязь, мистика заканчивается. Мистика начинается только ну, в чистом месте. В чистом месте. Когда все ясно, тогда сразу... Что такое мистика? Мне надо это. Оно бах, упало, и тут все появилось. Я не напрягаюсь. Я просто делаю свое дело. И тут, если обстоятельства не позволяют, оно случается как-то само по себе. Вот это мистика. Там, где грязь, Бог не участвует в таких подарках. Я прибегаю к какой-то магии и начинаю себе это организовывать. Черное, белое, красное. Ну, в общем, это то, что я знаю, что мне надо. А здесь Бог знает, что мне надо. Я иду, и я еще не успел подумать, оно вот уже есть. Вот это мистика. И только радость, только радость. А тут вот не очень радость. Иногда досада берет. То есть, трус прощать не способен, потому что прощать это отпускать грехи, ликвидировать карму, а это власть духовная. Духовник отпускает грехи. Так вот, кшатрий может прощать. Понимаете? И поэтому вот этот Ритрасура говорит, что вот самое высшее это вот эти кшатрии, которые там на поле боя могут и погибнуть. И вот эти, они владеют мистикой. И та категория. Когда трус говорит, что он не воин, причисляет себя к браманам, духовность не позволяет, он даже говорит это с гордостью. Мне это напоминает анекдот, который как-то рассказывал, когда два человека идут, один говорит, знаешь, вот у меня энурез, он говорит, к психологу сходи, он сходил к психологу, потом говорит, ну как, он говорит, ну энурез остался, но теперь я им горжусь. Так вот, это люди, которые гордятся, что они не воины, что им драться не надо, что не царское это дело, они уже закостенелые в своей трусости. Закостенелые. Там уже те вот эта нечисть, которая в них в сердце забралась, она им ну, рассказала что-то философское, что вообще здорово, что они такие. А вот те, которые дерутся, это такой отстой, это первый класс. А вот они уже университет заканчивают. Вот примерно так. От них уже пахнет, там уже памперсов не хватает, понимаете, они этим гордятся. Вот. Это и говорится вот, оскверненное сознание. Трусы. И они не скажут, что они трусы. Нет. Мы просто выше воинов. Я хотел задать вот таким вот уверенным в себе вот этим духовникам. А достаточно ли духовен был Иисус Христос, когда гонял плеткой в гневе? Вот вон там картинка у нас есть этих торгашей, вот этих вот барыг с храма. Это что? Духовно было? Или он сорвался? Сорвался, стратил. А достаточно, ну а кто там еще там с христианских? Там Сергий Радонежский, да? Ну мало того, что он там и войну эту инициировал, там, чтобы дать отпор там. Ну, было это, было, неважно, но такая байка есть. Он же послал своего монаха. это Пересвета сразится с Кочубеем. Монах разве может драться? А этому там, по слухам, Челубею, он 300 килограмм воин был. Вот. Они в ничью сыграли, убили один другого. Ну и потом там... Или там Николай Угодник был достаточно духовен, когда он устроил мордобой на Первом Вселенском соборе, когда было там христианство уже расползлось, и были разночтения, чтобы одинаково говорить, они собрались, и какой-то египетский архиепископ, там было 300 архиепископов, сказал, что-то начал такое говорить. Тот говорит, так он обучение топчет. А те тихо, мы же толерантные. Ну там тогда слова такого не было, это же медицинское слово. А он говорит, да нельзя ему так говорить. И он тогда встал, его нокаутировал. Был такой крутой парень, оказывается, этот Николай Мерликийский-то, вот этот вот, прототип Деда Мороза. Вот. И его сразу разжаловали в ничто и сказали никуда. А на утро было видение, что Миколу моего не трожьте. Пришел Иисус, сказал, положил, и он угодное Богу дело совершил. Понимаете, Бог пришел и сказал, что самое лучшее, что совершил Николай Угодник, это дал по морде архиепископу на высоком собрании, на самом высоком собрании, а не вот те чудеса, а вот это самое главное. И, кстати, и Бхагавад-гита тоже говорит, что мои самые лучшие слуги, самые мои лучшие слуги, те, которые карают безбожников, а не которые там благую весть несут и все такое. Понимаете, сходится все. Так это, что не царское это дело совершать насилие? Да, надо совершать насилие. Бог там в комментарии к этому стиху Бхагавад-гите пишется, что да, Бог юга это из века в век приводится. Я прихожу сюда из века в век, чтобы защитить праведников и покарать безбожников. И в комментарии пишет, Бог не сам там карает безбожников, у него очень много хороших мужчин, которые этим занимаются. И это самые его лучшие, понимаете? И это самые, это махатмы, это самые... большие души, самые мягкие души, самые мягкие души. Если просто озлобился и злоем, нет, эта роль к тебе не подойдет. Мало ли, что я на всех злой, на весь свет. И нет, это очень добрый это делает. И, кстати, сказано, что если вот этот добрый человек даже что-то там покарает кого-то, он этим спасает. А злой нет, он только усиливает там этот недуг. Поэтому, потому что добрый человек, огненный человек, имеет мистику. Он преобразует зло в добро. Больше из нечего, добро нечего делать. А тот не может, потому что он сам зло. Он сам зло. Мистики не имеет. То есть, это еврейские народные сказки, что духовность толерантна. Она вовсе не толерантна. Не герои, которые не верят в любовь, значит, они в Бога не верят, они не могут на равных общаться. И вот они вот такие одиночки и что-то тяготеют в структуре. И вот эта структура быстро находит в ней нишу, и они сами себя хоронят. То есть вот эта ниша в структуре, это как безопасная тюрьма. Если что, я тут ни при чем. А если что-то со мной плохо случилось с этой пирамидой, что-то она там покосилась, и мне как-то неудобно, и тогда я такой, помогите, я так все старался, я такой был правильный, меня тут ни за что. Как ни за что? Ты, когда в пирамиде, ты ничего не делаешь. Делают вот эти огненные люди. Они двигают прогресс, цивилизацию, они делают новости. Вы ничего не делаете. Вы просто проедаете это все. Все, что вы делаете... Богом не спонсируется, она не имеет продолжения. Вы ничего не делали. За что я в ад попал? Я же ничего не сделал. Вот за это и попал. За это и попал. Физособы, они без структуры, им страшно, непонятно, они существовать не могут. Есть такое выражение, вот ярость благородная, благой род. Считается, что благой род, это благой только вообще Бог. Никто не благ, кроме Бога. Только Бог... И кто исполняет его волю? Вот они и есть благородные. А неблагородные тихо помалкивают и ждут, когда поступит команда. Неблагородные. Без команды они там не стреляют. А эти без команды, они принимают сами решения. Вот это и есть благой род. И поэтому там благодать, а здесь кукиш с маслом. Вот. И поэтому тут вечно недовольны. Итак, бумажное волеизъявление не дает ни прав, ни свободы. Права и свободы даны от рождения. А это вот нужны для вот физособа предъявить, ну, чтобы меньше время тратить. И поэтому я хочу сейчас прочитать «Битва за волю». Потому что права и свободная воля нам даны от рождения. Я прочитаю пастора Андрея Шиповалова, его вот этот спич называется «Битва за волю». Вот он пишет: «Сейчас идет охота сил тьмы на твою волю. Забрать они ее не способны, но они сейчас делают все возможное, чтобы ты сам ее отдал». Это про сегодняшнее время. Это вот он сказал недавно. Почему Дух Святой допускает давление на детей Бога? Потому что противостояние давлению делает тебя сильным и переводит на другой духовный уровень. Мы все желаем быть победителями, победы которых видны. А что если самая великая битва – это война, которую никто никогда не увидит? И именно там ты должен стать победителем. Одно из самых великих качеств, подаренных человеку Богом, это свободная воля – жить и делать то, что ты хочешь. Как часто вы этим пользуетесь? Даром Божьим. Знаете, это невежливо. Я что-то подарил, а ты посмотрел и в комод засунул и забыл. Это невежливо. Обычно мы дарим, стараемся, если действительно друг, чтобы он обрадовался, что это ему нужно было, да? Ну, нужно. А Бог, как вы думаете, он не знает, что нам нужно? Он нам дарит этот дар. Он говорит: вот это качество бесплатно. Делай, что ты вот хочешь. Вот ты хочешь, не кто-то тебя там. А мы это сказали: ну, рад бы, но не могу. А как же с даром? Вот. Так, одно из самых великих качеств, подаренных человеку Богом, это свободная воля, жить и делать то, что ты хочешь, и как ты это хочешь. Нет ничего опасней пораженной воли, то есть до тех пор, пока твоя воля не поражена, ты не можешь считаться проигравшим. Вот что бы ни происходило, пока ты все равно буду делать, значит, все в порядке. При всем при том, что мы имеем знания, откровения, у нас отнята воля и забрано желание даже встать, не говоря о том, чтобы побеждать. Моя мечта была всегда, он про себя пишет, о том, чтобы поднять тех, кто упал, вдохнуть жизнь. Потерявших волю, и чтобы именно они стали поражать дьявола и выходить из своих битв победителями. Было время в моей жизни, когда сатана лишил меня желания жить, мои битвы были невыносимо длинными и тяжелыми, и я практически сдался. Я не мог понять, за что я получаю каждый день по зубам. Но через некоторое время я понял, что битва была по единственной причине – лишить меня воли, желания и даже мысли о победе. Не что-то отнять, чтобы просто ты сдался. У тебя есть сила, у тебя есть возможность, у тебя есть оружие, но отнята воля. Для дьявола это одно из самых опасных качеств в человеке. Вы не задумывались, что заставляет окровавленного бойца снова и снова вставать? Воля. Первое, что я понял, что сатана не способен забрать у тебя волю. Все, что он делает, это создает давление, а волю, которую мы отдаем сами, которую больше не в силах продолжать, Итак, у тебя есть что-то, что сатана никогда не в силе отнять. Это Богом твоя данная воля. У тебя могут отнять части тела, здоровье, деньги, семью. Но тьма никогда не может забрать твою волю. Но есть магия. Магия юриспруденции. Если ты расписался там, где ты не хочешь расписываться, вот эта роспись действует непосредственно на твою волю. Расписываться кровью не обязательно. Чернилами тоже подойдет. Вот это магия. Вот та была мистика. И ты перешел на магию и лишился мистики. И тогда тебя интересует, как, что, зачем, технологии, что выгодно, что невыгодно. А там просто делаешь все, что надо. И при этом сейчас все в порядке. Все амортизационные расходы Бог берет на себя. Я видел много личностей, призванных для великих вещей, но которые сами сдали свою волю тем, что больше не хотели верить, вставать и продолжать движение вперед. Сдались. Я вам говорю, встаньте, может точно как в моей жизни вам нужен всего лишь один ответный удар врагу. Может быть, еще один бросок. Не бойся, встань, небо на твоей стороне. Каждый может. Кто я? Я маленький. Нет, небо на твоей стороне, если ты не отдал свою волю. Я вам хочу рассказать один случай, очень похожий. У одной женщины, у сын, ну там, у него, ну, инурез, там, в общем, испуг какой-то был, испуг. И пришла одна бабуся и сказала, надо пойти на кладбище, и там дают конфеты всякие, и на гроб там хлеб ложат. Но потом там вот хоронят, и вот этот хлебушек возьми с гроба и дай покушать своему ребеночку с кладбища. И сразу у него все пройдет. Ну какая-то магия, наверное, она даже работает. И она пошла, потому что она, ну, уже из сил выбилась, там все плохо, и он это вот весь такой ребенок. И вот она несет этот хлебушек и говорит, да пусть лучше он там писается, какается и дергается, чтобы он хлеб вот этот ел. Нет. И она пришла домой, и ребенок с этого момента, все было хорошо. Понимаете? А вот она волю проявила, сказала, нет, как это вот что-то не то. Все знают, после кладбища там надо руки помыть, да, а по ведической традиции ты полностью омовение должен сделать. А если ты посетил кладбище, ты вообще в храм не 10 дней не можешь являться. Ну там вот такое вот. Что там что-то такое, какой-то портал, не совсем такой. Это кладбище. Раньше не хоронили, раньше сжигали, а сейчас там портал делают вот эти силы. Вот. Ну это я отвлекся. Вот когда вот нет, там еще один вот миллиметр, нет, да пускай будет хуже, но нет. И у меня тоже так же было. Я просто точно знал, когда я умру, график нарисовал, сказал, сдохну, но не отступлюсь. И дьявол отступил, я сразу выздоровел. И сразу у меня все было. Вот так вот. Просто надо идти до последнего. Дьявол тебе просто давит, чтобы ты сдался. Вот на что идет война. И тут вот я очень понимаю этого Шаповалова. Я говорю вам, дорогие, встаньте, может быть, точно как в моей жизни, вам всего лишь нужен один ответный удар врагу, еще один бросок. Не бойся, встань, небо на твоей стороне. У тебя может быть поражение в жизни, но воля – это как раз то, что поднимет тебя с колен. Скажи себе, я встану, у меня все получится, я победитель, я никогда не сдамся. Ты должен точно знать, что такое ошибка. Но это касается вот этих огненных. Те уже сдались. У них уже все потухло. И они думают, что они живут. Ты должен точно знать, что такое ошибка и проступок. Но сломанная воля – это абсолютно разные вещи. Тренируй свою волю, пойми, что ее остановить можешь только ты. В каком бы кошмаре ты ни находился, встань, у тебя абсолютно есть сила для того, что это твоя воля. Бхактисиддханта Сарасвати пишет в своей статье «Организованная религия». Он говорит, ничто в мире, никакие репрессии, никакие болезни не могут остановить движение воли человека. Но есть одна сила, которая может остановить. Организованная религия. Она может остановить. Это потому что это зомби. Ты там даешь какие-то обеты, чего-то, не психовать, не нервничать. И ты думаешь, что ты вот так попал на Царствие Небесное, на самом деле тебя просто выключили из этого реестра Божьего и записали в реестр дьявола. Вот так. Когда ты в каком бы кошмаре ты ни находился, встань, у тебя абсолютно есть сила для этого. Это твоя воля. Если ты победил войну внутри с самим собой, ты настоящий победитель. А наша война заключается в том, чтобы никогда, ни при каких обстоятельствах не сдаться. Ну, это был Шаповалов. Мои ему аплодисменты. В общем, бумажное волеизъявление не дает права и свободы. Они нам даны и так от рождения. Итак, необходимость непопулярных вещей. Если у тебя нет вот этого огня, а огню может сопровождать ненависть. Огня может, да? Ненависть. Ну, гнев-то, ладно. Там гнев праведный, неправедный. Ну, ладно, можно сказать, что праведный гнев, он очищает все вокруг. Пространство вокруг этого человека, который гневается. А неправедный гнев очищает пространство внутри этого человека. Если он распсиховался, потому что гневом управлять никто не может. А раз никто не может управлять, значит, им управляет Бог. И в любом случае это хорошо. В любом случае это хорошо. Гнев это хорошо. Это знаете, когда человек вот до того же дотерпелся, вот, и он отравляет свою жизнь вот этой нечистью, и вот как переел что-то такого несъедобного организма, тогда случается что? Рвота или понос? Вот гнев это рвота или понос. Вот так вот. Тогда берет Бог за шкирку и вытряхивает, спасая этого человека и окружающих тоже, чтобы он смотрит, ой, нормальный, а то притворялся, ходил, чах там, да. Вот. Это знаете, как было, когда человек боится показаться другим, который вот он, ну, какой он есть на самом деле. Кто-то, по-моему, не то Чехов написал, а про одного человека, который любил негритянок. Не знаете такой рассказ, да? Это маленький такой рассказик, когда человек, собралась там какая-то корпоративная какая-то тусовочка собралась, и каждый что-то рассказывает, немножко выпили, и одному нечего сказать, очень скромный такой клерк. И он, вы знаете, говорит, это царские времена, вот эти все. А вы знаете, говорит, господа, я очень люблю негритянок. Все сказали, а как? Это сейчас негритянок, негров полно, везде ходят. А тогда, как? Они же такие страшные, черные. Это царская Россия, представь, какой там негритянки. Они говорят, вот я вот люблю. И все сразу бросили свои разговоры, потому что, это нечто. И все, и ему так уже все так уважительно, какой-то феномен, понимаете. И когда была следующая тусовка более высокого плана, там собирались все начальники, и этот начальник сказал, вы знаете, у меня есть человек, служит, он очень любит негритянок. И все говорят, как? И все зауважали этого начальника. Потом они собрались на более высоком уровне, там все собрались, и так... Там тоже этот похвастался, и они сказали, надо как-то помочь человеку. И выписали откуда-то с Франции миссис Смит, негритянка. У нее были зубы, как клавиши у пианино, белые такие. Вот. И они ему говорят, на. И он как увидел ее, хоть вешайся. А он уже ходил долгое время, и все так смотрели. Это говорит, вот это он. Ему жалование там повысили, и все такое. А тут куда? Их, она приняла православие, их повенчали, и он стал просто чахнуть на глазах. Он не мог на нее смотреть. Нет, но он говорил, да, господа, я так люблю, спасибо, я люблю негритянок. И он чах. Пришел доктор, посмотрел, говорит, неизвестно что, у него какая-то тоска. И когда он на смертном одре лежит, все к нему подходят, соболезнуют, плачет миссис Смит. Он говорит, господа, я так люблю негритянок, и помер. Вот такие люди, они не могут. И вот когда вот гнев А надо было психануть и сказать, да не люблю я этих негритянок-то. Вот что-нибудь, да. Вот он не может сказать правду. Я знаю некоторые семьи, которые вот, ну не семьи, вот вроде любовь, вроде все, бах, заплатили за приглашенных гостей, заплатили там за столовую или там, где вот это все будет, свадьба. И потом они поняли, что невозможно им жить рядом. Но уже все заплачено и все предупреждено, и они женятся. Вот такое. Потому что, ну как же? Что ж люди скажут-то? Как же подставлять людей, понимаете? Вот. И потом учение. Не понимают. Это я к чему? К чему? Что необходимость непопулярных вещей. Вот зачем нужны ненависть, гнев, болезнь, борьба противоположностей. Вот это те вещи стали непопулярными не сами по себе, а благодаря тотальной пропаганде социальных паразитов, эксплуатирующих человечество. Они сказали, вот эти вещи, я, конечно, совсем не надо, потому что эти вещи обличают вот эту паразитарную структуру и рабство обличают. Они для того, чтобы вот это рабство свернуть. Согласно Библии, если вы зайдете просто в Википедию и посмотрите, согласно, вот наберите гнев. Согласно Библии, гнев является данной Богом энергией, нацеленной на то, чтобы помочь нам в решении проблем. Точка. Данной Богом энергия. Вот. И Уильям Шекспир сказал поэтому, то есть уважаемый человек Уильям Шекспир, как по-вашему? Мой язык скажет гнев моего сердца, иначе сердце мое, скрывающее его, разорвется. Вот когда ищешь цитаты святых отцов о гневе Божьем, если наберешь, интернет выдает о гневе Божьем. Я набрал несколько раз, когда вот готовился, там интернет выдает, нам не удается найти этот сайт. Или мы не можем подключиться к серверу. Вот такое вот. Это зато цитаты, где гнев вреден, где гнев там расливает, убивает душу, свободный доступ. Вообще, это вообще мировая политика паразитов. И вот я понял, что они скрывают, то, что запрещено, наверное, там хорошо. Наверное, там то, что надо. И вот все плохие, ну, ругательства о гневе найдете, но хорошего о гневе найдете мало. Практически вот табуированная информация. Но я все-таки нашел этих святых отцов. Ну, это не только в религии делается. Например, вот в политике там День Победы над фашизмом заменили на День Примирения. Да, с кем это мы примирялись? Был День Победы реальный, да? Нет, День Примирения. Почему? Или, ну, например, вот только давайте любить и ненавидеть не будем. Ну, ладно, давайте посмотрим Экклезиаста. Он говорит, время любить... И время ненавидеть. Время разбрасывать камни, время собирать камни. Но время любить, и время есть ненавидеть. И не надо любить в то время, когда надо ненавидеть. Не надо любить. Будет плохо. Будет плохо. Всему свое время. Пропаганда организованных религий или организации там каких-то законов, которые просто ограничивают здоровые, нормальные природные инстинкты, имеют цель обеспечить без наказывания паразитирования на народах. Вот для чего это делается. Больше ни для чего. Или вот, например, смотрите, вот древние, что по этому поводу говорили. Это было сказано Эсхил, древнегреческий драматург. Это 500, жил 525-456 до нашей эры. Голос народа опасен, когда в нем слышится гнев. Люди были в курсе, да, и поэтому гнев народный, надо чем завить религии, опиум для народа, вот он очень подходит. Вот, и вот эти непопулярные вещи очень необходимы. Вот начнем с борьбы, борьба противоположностей, вот не надо бороться, не надо, вот единство и борьба противоположностей. Если мы возьмем Википедию, даже Википедию, если возьмем, знаете, что там написано? Основой всякого развития является борьба противоположных сторон. Основой всякого развития является борьба, оказывается, противоположных сторон. Как может быть источником развития борьба противоположностей? Я читаю с этой. Борьба между новым и старым составляет источник, движущую силу поступательного движения в природе, обществе и мышлении. Закон борьбы противоположностей, развития путем противоречий есть универсальный закон. Вообще, любовь и гнев – это естественное проявление неудержимой силы Бога. Любовь и гнев есть естественное проявление, любовь естественна, и гнев также естественен, как неудержимая сила Бога. Безбожники по слабости своей отрицают гнев как греховность, а за любовь принимают пассивное наслаждение. То есть без гнева не будет и любви. Даже вот так. Даже вот так. Вот, а что означает единство противоположностей? Вот, можете пример мне назвать? Единство противоположностей. Где это?
Не можем.
А я вот вижу перед собой единство противоположностей. Вот муж и жена сидят передо мной. Они вообще друг на друга никак не похожи. Не надо говорить, что у них там лица становятся там с возрастом. Они не похожи друг на друга. Я со своей женой вообще никак не похож. Что для меня я-то, для нее это самое лакомство. И наоборот, понимаете? Ну, мы общее такое дело делаем. Вот это единство противоположностей. Единство противоположностей. Понимаете? Противоположности. Вот. Любовь клеит противоположности. Вот дружба клеит там одинаковых. Я не имею в виду там извращенцев. Это вообще по классификации как нежить. А вот семья, борьба там у них или единство противоположностей, вот это семья. Вот если ровная тишина, там нету ни борьбы, ни вот такого клея, значит там нет семьи, нет сил, если они вот равнодушны. Если дерутся, это семья. Если не вот так вот, это семья. А если там вот так вот, обязанности написали друг другу и ходят, выполняют. Это не семья. Там должны быть противоположности. Они уже не взаимодействуют. Там вообще ничего не родится от них. И поэтому вопрос времени, когда они... Вот бхакти санскрита переводится как любовь. Бхакти, согласно первой Шримад-Бхагаватам, состоит из четырех вещей. Это из человека, вот меня, например, из меня состоит, из Бога, который внутри меня, из объекта, которому я что-то делаю, потому что любовь имеет точку приложения, она не может быть в вакууме. И врага. И сказано, если хоть одна компонента отсутствует, это любовью не является. Должен быть враг. А как тут без кшатрийской темы? Никак не обойдешься. Никак не обойдешься. Или буддизм, например. Там четыре составляющих. Буддизм, там не любовь главная, там главное сострадание. Да? Вот. Четыре благородных истины, там сострадание. И сострадание состоит, оказывается, тоже из четырех вещей. И одна из них, четвертая, гнев к боли ближнего. Гнев к боли ближнего. Не просто там тебе больно, там, и начинаешь делать. Вот гнев, вот этой силой огненной я могу помочь. Если нету силы, я могу дать совет. Мертвому припарка. Не получается. Да. Это как в Освенциме мне жалко там кого-то. Ой, как мне тебя жалко. А с огнем он выйдет, там, накормит, вытащит, что-то сделает. А этот просто там, это называется шикша и дикша гуру. Шикша, который дает советы, вот, это слабые. А дикша, который приходит, вытаскивает тебя из болота. И говорит, иди дальше, там не греши, все в порядке будет. Вот так. Итак, если противоречие, это источник борьбы противоположной, а соответствующее, движущая сила их единства, когда противоположности вместе и вперед. И есть такая самая древняя история, считается, это пахтание молочного океана. Наверное, вы не слышали, да? Пахтание молочного океана. Это когда на заре человечества, там, демоны. В общем, надо было организовать бессмертие. Бессмертие не так, что там никто никогда не умрет. Это так, чтобы никто никогда не стоял. Согласно ведическому знанию, стареют только люди. Вот, люди и в этом плане там какие-то зверушки там, да. А вот выше не стареют и ниже не стареют. Там есть демонический рай, а там есть божественный рай. И они не стареют. не стареют. И поэтому они глупые, в том смысле, что они, ой, хорошо, хорошо, потом бах, смертушка пришла, и все. И они не успели там ничего такого сделать. А люди, они видят, да, время-то идет, время идет. Надо и понимают. У них, они уже не могут что-то такое делать. И если ты вовремя на мистику не перейдешь, то физиология у тебя откажет. Физиология откажет, и они торопятся на мистику, то есть на духовность, на вот этот огонь. Помните, как вот там монахи Шаолини, там он такой старый, седой, а молодых так легко там это кидает, да? Почему? Потому что он перешел на единственно верный путь, который не только людей касается, а и всех. И вот старость тут, ну, помощник. Ну, а если она не нужна, то вроде бы и не так он стареет, получается. Ну, короче, о чем я хотел сказать-то? То есть они получили вот эту вот там вечную молодость сверху и снизу не просто так. Они совершали какой-то ритуал. И Бог говорит, хотите? Да. Тогда вы должны объединиться. Как? Мы же враги. Вот. И они взяли там, начали пахтать этот океан, чтобы там, вот знаете, как из молока можно творог сделать, сметану сделать. Вот они, это молочный океан. И оттуда вышел не творог, не сметана, а амрита, напиток бессмертия. Но для этого надо было объединение плюса, минуса, демонов и этих. И поэтому вот только две эти силы, это движущая сила. Если только на стороне добра, все, ты просто еда. Ты просто становишься едой, тебе будут доить, и все. Итак. Единство и борьба противоположностей. Противоположности — это такие стороны, которые всегда исключают друг друга, дополняют друг друга и находятся в неразрывном единстве. Вот такое определение с Википедии. Вот я сейчас зачитаю. Противоположности — это такие стороны, которые всегда исключают друг друга, дополняют друг друга и находятся в неразрывном единстве. Ну, какая примеры? Свет и тьма, противоположности. Ну, вот. Или там добро и зло. Добро и зло. Время любить и время ненавидеть. Всему свое время. Вот, всему свое время. Согласно ведам, Бог создал не только хорошие качества, но и плохие. И там прямо перечень идет. Вот такие. Причем плохие качества он создал вперед. Почему-то. Как перчик такой. Перчик. Ну как плохие? Это их религия сделала плохими. Но они впереди идут. Почему? Например, вот Бог в сердце проявляется как? Вот есть троица такая ведическая. Шива, Брахма и Вишну. И вот сначала Бог в сердце проявляется как Шива. Это вот огонь. Огонь. Кстати, вот этот гнев появился во Вселенной, согласно ведическому знанию, вот этим ведическим байкам, из лба, из третьего глаза, вот межбровья, это Брахма, оттуда вышел вот так вот, Брахма разгневался, там дети его что-то не послушались, он сказал им, плодитесь, размножайтесь, они сказали, не хотим, он разгневался за это. Они так и не стали плодиться, и пока эта вселенная не свернется, они не собираются, это некто Кумар такие, вот он распсиховался по этому поводу и с тех пор стал Шива бродить здесь. Бродить. Он воплощение гнева. И вот сначала Бог выступает как гнев. Ты просто идешь и как огонь делаешь очищение пространства. Или ну, что-то меняешь. Вот. Потому, старое всегда враг новому. Это не обязательно конкретный враг с ружьем, нет. Вот. Потом как Брахма выступаешь, ты понимаешь, что это было. А потом только как Вишну. Но сначала впереди идет гнев. То есть это не плохие качества, а ну, просто первое, что нужны. Очистить площадку для строительства. Ну, когда мы вот дом строим, мы сначала расчищаем площадку. Ну, это где-то примерно так. Вот. И от негативных качеств, которые мы считаем негативными, на самом деле правильно их назвать просто некомфортными для себя и для окружающих. Просто в этот момент не до комфорта, не до вот этих танцев. Не нужно избавляться, потому что это наше оружие в период исполнения долга во время экстремальных условий. Экстремальные условия называются апад-дхарма. Обычные условия просто дхарма-долг, а экстремальные условия, когда как-то вот неудобно, апад-дхарма. И там то, что мы называем позитивом, когда можно расслабиться, не торопясь, не работают. Эти качества не работают. Там работает гнев, там может работать ярость, там может работать борьба. Вот. И если мы от них откажемся, то наступает вот этот вот такой период, и нас тогда ломает. И Артур Шопенгауэр, тоже вроде не глупый человек, да? Знаете, он сказал, гневаться это не просто распсиховать и сказать, что я о вас думаю. Он сказал, нет, это глупо. Артур Шопенгауэр. Обнаружить свой гнев на словах бесполезно, опасно, неблагоразумно и смешно. Проявлять гнев нужно не иначе, как на деле. Тебе не понравилось, подошел, взял за шкирку, сказал нет. Вот как Николай Угодник. Они так, ла-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Паразиты этим пользуются. Они ставят каучуковые вот эти формы начальников, рабочий, бах-бах, их подпинал и успокоился, все. А у начальника-то морда-то целая. Вот. Или там вышли, покричали с плакатами, пар спустили, типа смотрели, какие самые активные, выловили, и опять все хорошо. Ты увидел, что что-то не так, вооружился, взял, пошел и сделал как надо. Вот так гнев. Наполеон говорил, гнев на войне это золото. Итак, зачем нужны ненависть, гнев, болезни, например, вообще вот эта борьба. Ну, начнем с этого. Зачем нужна ненависть? Вот запомните, ненависть охраняет тебя от того, что тебе точно не нужно. Если ты понимаешь, что тебе это нужно, ты понимаешь, это нужно, а это не нужно, тогда ненависти у тебя не происходит. Вот когда ты думаешь, что оно может быть тебе нужно, а оно тебе не нужно, у тебя появляется ненависть. Ненависть охраняет тебя от того, что не нужно. Но если человек начитался религиозных книжек, а вернее трактовок на эти книжки, потому что если в оригинале читать, там все хорошо, тогда, когда человек пересек рубеж ненависти своей толерантностью, ненависть, ну это же плохо, да? Тогда его останавливает болезнь. Все. Хотите не болеть? Говорите, что не так, делайте, что не так, потому что Бог дал для решения этих проблем, потому что они ж наглеют, говорит, пойдет. А ты не согласись. Ты просто не согласись. Итак, зачем нужна ненависть? Охранять тебя от того, что тебе точно не нужно. Если понимаешь, что нужно, что не нужно, ненависти не надо тогда. Она не происходит. Но если ты пересек, ненавидишь и подавил свою ненависть, возникает болезнь. Говорится, не держите внутри, знаете, да? А это вот. Вот Шри Шопанишат. Мне больше всего нравится цитировать эту книгу. Мантра первая. Каждый должен пользоваться только тем, что ему необходимо и выделено как его доля, и не посягать ни на что другое. А вот болезнь это сразу ограничение твоих возможностей. Когда ты ненавидел, не помогло. Болезнь не помогло. И вот болезнь, она тебя ограничивает. Ты хотел не свою долю взять, она тебе не дает. Ну не твое. Куда ты руки тянешь? Когда твой ресурс поглощает какие-то там негодяи, мы их называем, ой, вампиры, это означает, что ты идешь не туда или вообще никуда идти не собираешься. Когда ты стоишь на месте, они тоже, вампирщики, подходят и начинают тебя обгладывать. А что зря? Пропадать добро. Зачем тебе ресурсы? Пиявка наша выпивает только ненужную кровь. Так говорят, я думаю. Я не знаю, не проверял. В общем, можно, конечно, путешествовать по жизни и не на том бензине. Ну, это я к чему говорю, не на том бензине. Ну, настоящий бензин это любовь, то, что нравится. Но ты можешь, конечно, по жизни идти вот с ненавистью, ты такая, такое терпила, и многим это удается, но ты заедешь точно не туда, куда надо. И так что грех тебе жаловаться. Ты ехал и все время жаловался. Вот сам процесс тебе не нравится, и потом ты приезжаешь, тебе там вообще не нравится. Поэтому, ну куда ты? Как, знаете, истинное делается легко, да? Истинное. Но я добавил не так. Истинное делается радостно. А если оно делается нерадостно, это не истина. И вот, когда ты обошел всех препятствующих тебе, там, существ, мешающих тебе идти в неверном направлении, когда ты такой уже упертый, вот такой, ну, в своем заблуждении, тогда приходит болезнь, отрицает и тебя останавливает. Я хочу зачитать, что святые отцы говорят о праведном гневе. Мне все-таки удалось найти, несмотря как, что их там забанили. Во-первых, я уже повторю, что гнев является данной Богом энергией, нацеленной на то, чтобы помочь тебе в решении проблем. И вот здесь у святых отцов абсолютно единодушное мнение. Зачитываю. Гнев – это оружие, которое человек получил от Бога при сотворении, чтобы обороняться им от дьявола. Вы понимаете? Они говорят, это есть дьявол. Нет. Гнев – это оружие от дьявола, злобного духа врага рода человеческого, а также от греховных помыслов, которые этот враг все время пытается людям внушить. Если гнев возбуждается чувством справедливости при виде совершающего преступного действия, то он похвален. И это есть поступок праведных. Это Библия, числа 25.13, Псалом 69.3. Имеется естественный гнев, без которого невозможно, то, что я говорил, приобрести чистоту. Невозможно приобрести чистоту, очиститься. Невозможно приобрести ее, если не будем гневаться на все, всеваемое в нас врагом. Если гнев, грех заменил в нас гневом на ближних, если гнев, грех заменил в нас гневом на ближних, по самым ничтожным, ничего не значащим поводам, то вы не очиститесь. Авва Исаия 82:173. Вот. Ну, например, вы знаете, это не только в социологии, в то, что мы там болтаем, в то, что мы как себя ведем. Например, повышенная температура тела – это гнев тела на патогены и очищение организма. Вот, а мы ее там сбиваем. И также у нас сбивают эту температуру, и мы вообще, мы тогда хронически не выздоравливаем. Или, короче говоря, если вовсе избавить себя от гнева, это прямой путь к безбожию. Поэтому, вот, или, например, вот в вайшнавской традиции, там, у кришнаидов, там, и не только, есть 9 принципов преданного служения Богу, называется. И вот в переводах 9, когда я заглянул в английский вариант, там оказывается их 10. И он стоит там первым, и написано, первый принцип служения Богу – это гневаться на безбожников. Если ты этого не делаешь, остальное можешь не делать. Потому что, когда ты гневаешься на безбожников, ты такой, весь такой неброманический, такой, ну ты честный, ты очищаешься в этот момент. А вот когда ты чистый, тогда ты можешь там служить. Вот это самое первое. Очищение. Потому что пока не будет очищения, Бог к тебе даже не подойдет. Но Он тебя чистит, Он дает тебе гнев, чистишь. А ты говоришь, нет, не надо. Ну на тебе, вот самый лучший шампунь. Нет, не надо. Я как-то вот так. Да не получится. Вот мой шампунь, это гнев называется. На. Нет, написано, что это плохо. Что это дорога в ад. А это вот как раз на... В общем, безропотное подчинение паразитов, оно влечет за собой множество деградационных этих там последствий. Ну, каких именно? Каких именно? Практически это как выглядит? Подчиняющийся, ну не гневающийся, становишься не Божьим угодником, а паразитоугодником. При этом вот этих паразитов дает силу, у него теряется сила, переходит к паразиту, паразиты, они начинают еще больше паразитировать. Богу и тот тоже, ну, не нравится развращение паразита. Затем происходит уничтожение высокотолерантных безбожников, чтобы их вот не кормить. Потому что они отдали Божий ресурс, передали. Вот. И тогда идет уничтожение высокотолерантных безбожников всеми способами. И начинается война. Война. Вот когда она начинается. Ибо сказано, что они бесполезное, тяжкое бремя земли. Вот что говорит протоиерей Владимир Пучков. Гнев действительно может быть праведным. Например, в праведном гневе, вызванном ревностью о Доме Божьем, Христос выгнал с храма торговца, превративший святое место в базар. Движимый праведным гневом, пророк Илия казнил жрецов Ваала после жертвоприношения на горе Кармил. При этом свойственным святым праведный гнев может присущ и обычным людям. Говорит, ну это же святые, им можно, а нам нельзя. Нам надо терпеть. Например, гнев, направленный не на ближнего, а на врага рода человеческого, прекрасный стимул для борьбы со страстями и для духовной жизни в целом. Протоиерей Владимир Пучков. Праведный гнев — это то, что... Он продолжает. Злиться на то, что гневит Бога. И праведный гнев — это правильное сочетание, потому что Бог в корне не зол. Он принципиально праведный. Божий гнев является побочным продуктом его праведности. Божий гнев является побочным продуктом его праведности. Праведный гнев не выглядит и не ощущается как греховный гнев, потому что праведный гнев Божий управляется и направляется любовью. Бог праведен и является любовью. И одна из заповедей Иисуса звучит так: «Гневаясь, не согрешайте». Ну и гнев никто не может управлять, значит, управляет им кто? Бог управляет, и поэтому его нельзя остановить. Но в ведической литературе говорится, что его можно перенаправлять. Перенаправлять, потому что слабый человек, такой неогненный человек, который, ну, боящийся человек, и в нем начинается гнев, и он хочет его на кого собак спустить. На кого собак спустить. Вот. Можно перенаправить, ну что-то сделать такое, я не знаю. Челентано, например, вот, вожделение, да, вот овладело, помните, укрощение строптивого. Пошел, дрова поколол, все нормально, хорошее дело сделал, да. Вот, так и гнев можно перенаправлять на туда, куда надо. Куда надо. Просто тебе не хватало смелости или чего-то, а гнев — это бонус. Бонус. Тебе больше храбрости. Итак, гнев — это прямое вмешательство Бога в жизнь живых существ для их спасения, когда не до сентиментальности, когда нет времени на медленные танцы. Гневающий правильно или неправильно, в это время он чувствует абсолютную правоту. Замечали, когда ты психуешь, ты кажешься, ну вот ты как Бог кажешься, потому что Бог в тебе реально находится. Если даже ты негодяй, гнев неправильный, но ты чувствуешь абсолютную правоту. Потом думаешь, боже, что я там делал. Но в это время ты чувствуешь, тебя не остановить. Вот. Я уже говорил, что вот во Вселенную гнев пришел, когда распсиховался первый Брахма, который творец этой Вселенной. И вот когда пришел этот Шива, вот он тут изображен, и он действует как вообще без всяких правил, он не входит ни в одни там структуры. Такой, знаете, мужчина просто, ну вот настоящий мужчина такой вот, ковбой. Приходит, он не спрашивает, можно, не можно, он видит, что не так, и делает. И это, ну, нам пример, потому что Шива... Это считается, как он возник, это его же еще Шампу называют. Взгляд Вишну. Вишна бросает взгляд на материю. Взгляд можно сглазить, да? Сглазить. И материя начинает шевелиться, и там что-то. И вот мы представляем из себя конгломерат духа и материи. А это не Вишну, не Брахма, это как раз Шива. И поэтому мы его должны брать за пример. А у него самое первое качество — это гнев. Гнев. Сначала очистил все, а потом все хорошо. Вот это же не каждый день он там воюет. Ну, что не так сделал. Воевать надо не часто. Ну надо. Но если этот момент пропустишь, все тогда напрасно. И поэтому там не зря сказали, выходит из третьего глаза. У нас гнев выходит из глаз. Из глаз и из межбровья. И поэтому, когда кто-то на тебя гневается вот так вот, надо смотреть в пол. Потому что эта сила гнева, он ее долго копил, этот человек, она переходит, она через глаза может зайти в тебя, и ты начинаешь тоже волноваться. Понимаешь, он за это долго созревал, до этого гнева, а ты вот бесплатно и перепсиховал. И все это идет неизвестно там куда. Вот, ну, вот такая рекомендация. Итак, зрение имеет огненную, бескомпромиссную природу. Как сказал этот Альфред Адлер, это австрийский психолог, психиатр, мыслитель, цель гнева – быстрое, насильственное уничтожение любого препятствия. Цель. Когда препятствие вот так нельзя, вот так вот медленно, ты с разбега берешь вот так вот, бабах и я. Поэтому всякий может сглазить любого в ту или другую сторону, в хорошую или в плохую. Зрение имеет огненную природу. Во Вселенной живые существа – вот. И поэтому, вот когда мы смотрим на события, которые сейчас совершаются, одни видят хорошие события, одни видят плохие события. Просто видят. Люди огненные видят хорошие события, люди неогненные видят плохие события. Одни и те же глаза. Потому что эти огненные, они творят события, как хотят. А эти подчиняются. А там просто СМИ рассказывают, как все плохо, как все плохо. Они это впитывают, говорят, плохо. И сами являются рупорами, что это плохо. И поэтому эти божьи люди, которые продвигают божью концепцию, а эти говорят, все плохо, мы скоро все помрем. И вот мне под лекцией последний был такой комментарий. Я хочу его вам зачитать. Алекс Костен. Тем событием, что сейчас я вот поражаюсь. Когда-то в 90-е читал предсказания о будущем нашей страны. Он украинец. Так, к моему удивлению, все было прописано. И даже реальная война с Россией. Тогда я отнесся к этому как к бреду. И было также прописано и о пришествии Антихриста в наш мир. И точно помню, что там писалось о том, как все накроется у них медным тазом. И зубки не все пообломают. И начнется перелом по изгнанию всей этой нечисти именно в Украине. Вот. Это вот я их собираю, вот эти, коллекционирую вещи, предсказания, вот так вот. В разные времена, в очень древние, великие пророки, не очень великие пророки, но все говорят, что и эти люди огненные это видят, и они это будут делать. А вот эти вот, ну хотя бы не тормозите. Когда человек гневается, огненная энергия гнева исходит у него через третий глаз, через межбровье. А здесь какая чакра, вы помните? Чакра не знаете, да? Вы не знаете чакры? Аджна. Аджна. Ну, я думаю, все давно знаете, гнев, он созревает не сразу. Теперь практическое как бы, пособие, что делать с гневом, когда возникает. И чего он возникает вообще? Он возникает по нашей вине. То есть проявлять героизм надо там, где ты, спустя рукава работал, накопилось вот эти авгиевые конюшни, и потом надо вот это все с гневом решать. А если бы ты трудолюбиво ежедневно трудился, ничего бы этого не было. Вот. Трудолюбиво трудиться, это не значит в поте лица, это значит Бога слушать. Потому что Бог тебе говорит, новый проект, новый проект, новый проект, у тебя всегда сила от своего могущества. Если вдруг ты соскочил с этой жилы, с Божьей, ну как-то вот, или залюбовался собой, у тебя останавливается ход времени, ход счастья. Это как вот... ты видишь, что вот сейчас этот проект заканчивается, а дальше ничего нету. Ничего хорошего нету. Ты не можешь наслаждаться ничем. Ну, жизнь какая-то будет. Ну, надо что-то, чтобы было интересно. Чтобы был какой-то драйв. Огонь. Мы не можем без него. Вот. И, ну, как школьник, который вот такой счастливый в начале зимних каникул был. Сейчас этого нету. А в конце 3 дня осталось. Он видит, через 3 дня опять школа. Вот это опять. И вот ты видишь, как кончается. И тогда ты смотришь по сторонам, ищешь какой-то проект. Потому что Бога ты пропустил, не послушал его. Он тебе сказал, ты, ой, это, наверное, не про меня. И ты смотришь, кто там счастлив. Ага, вот это дядя Вася. Давай-ка я буду делать то, что он делает. И начинаешь это делать. Потому что ты хочешь быть счастливым. Ты это делаешь, Бог это все не финансирует тебе. И ты понимаешь, у тебя мало... Это первая чакра Муладхара. об этом знаешь только ты. Что у тебя вот эта проблема, и тебе не хватает ресурса. Ресурса не хватает. Потом ты понимаешь, что ты уже надрываешься, и начинаешь потихонечку робко рассказывать это окружающим. Ребята, может, поможете? Вот. Это следующая чакра Сватхистана. Она отвечает за репродуктивную деятельность, за семью, за друзей. Окружающие уже в курсе. Как выйти из этого? Значит, то есть ты начинаешь в себя тянуть. Надо сделать что-то обратное действие, обратный удар сделать. Когда ты только первый раз понял, что тебе что-то надо для счастья, сделай что-нибудь, осчастлив кого-нибудь. Ну, не прослушал ты Бога, ладно. Купи мороженое, подари кому-нибудь. Дари. И тогда ты можешь услышать Бога. От альтруистического мороженого вот этого. Можешь услышать Бога, потому что ты, ну, вектор сменил. Вот. Но когда уже окружающие тебя услышали, мороженым не обойтись. Надо сделать что-то такое альтруистическое, что им надо, а не то, что ты придумал. Надо уже вникнуть, это более серьезно. Вникнуть, что там кому что в чем нуждается, это сделать, отдать, потом опять на первую ступень просто мороженым, и тогда Бога услышать. Вот так можно избежать вот этого гнева. Потому что как только гнев начал расти, все это время, которое ты живешь напрасно. Напрасно. Это ты лодырь. Лодырь не тот, кто не работает, а тот не работает по указке Бога. Потому что все остальное бесполезно просто. Третье. Ты рассказал всем этим людям, окружающим, друзьям, родственникам. А у них свои тараканы в голове, они тоже, ну, им тоже надо помощь. Они тоже несчастливы. И они тебе не помогают. И ты тогда весь ресурс берешь, который, ну, раньше ты считал, что он нужен, там за счет еды, за счет поспать, берешь там вторую работу, третью, потому что, чтобы вот эту мечту свою осуществить. Она дурацкая, но ты, а без счастья ты жить не можешь, и ты это начинаешь делать. Ты, это манипура, внешняя активная деятельность. И тогда у тебя оголяются все фронта. Ты раньше думал, так и есть, у тебя здоровье, деньги, сейчас тебе вообще ничего не хватает. Вообще ничего не хватает. И ты быстро надрываешься. Какой тут метод? Какой тут веды говорят, что надо сделать? Вообще в этот момент люди заедают проблему. Когда вот так вот голову не могу успокоить, раз-раз-раз поел, и пока переваривается, мозги отключаются на время, хорошо. Холодный душ помогает. Холодный душ помогает в это время. Все. Дальше человек гневом уже не управляется. Вот три ступени, он может что-то сделать с ним. Четвертая ступень, когда анахата, это сердечная чакра, анахата, ты понимаешь, что когда ты весь ресурс уже туда вкинул, и ничего не получилось, ты понял. Вот переходит на следующее. У тебя ты не можешь больше ничего давать, ты понял, что тебя все кинули. Что вот эти люди, которые были друзья, которые родственники, они притворялись хорошими людьми, но на самом деле они очень плохие люди. Они только о себе и думают. У тебя возникает озарение, инсайт, что ты одинокий человек, что тебе никто не может помочь. Понимаете, это Бог выключает, они даже не замечают, что ты немножко не в себе. И ты понимаешь, все. И в это время, и в этот момент ты обрываешь с ними связи. А я напомню, согласно Шриши Упанишад, мантра шестая, что мои все мечты осуществляются, то, что я зарабатываю, с Богом там общаюсь, и плюс благословение окружающих. Вот люди про меня хорошо думают, это они меня монетизируют этим. И когда что-то надо, от них я беру. А я их раз и обрезал. И тут начинается полный обвал. И у меня возникает депрессия. Это чакра Вишудха. Мне говорит, да ничего мне вообще уже не надо. Ничего мне не надо. Я уже собрался, я по инерции живу. Я уже ничего не хочу. Я даже что хотел не хочу. И мне все, у меня все уже плохо, потому что я весь свой драгоценный ресурс, здоровье убил вообще не туда. И мне даже мое здоровье не интересует. И я уже умираю. И Бог смотрит и говорит, созрел клиент, умирает. Он берет, и чтобы я не умер, вытряхивает с меня это. И у меня возникает гнев. Это чакра аджна. Волевая чакра. И я такая, вау! Но я оживаю. И у меня горит все внутри, там, все внутри. Я живу, всем говорят, ой, мы думали, ты хороший человек, а ты такой, сякой. Но я становлюсь настоящим, начинаю все с изного, гнев меня спасает. И вот в этот момент, когда вот кто-то вот так вот психует, надо что сделать? Он говорит, а он хочет сказать мне все, что она обо мне думает. В глаза смотреть, вот так вот, говорит. А ты говоришь, ой, нет, сейчас в туалет срочно надо, тебе надо, потому что когда рвота пошла, ее остановить нельзя. Тебе надо переждать 10 минут, пока он кричит. А он, стой, подожди, сейчас я скажу, стой. Он не хочет, чтобы даром все это вылилось. Оно начинает выливаться там даром, ты смотришь так в пол, а потом, когда он уже остывает, остаточный гнев, где-то 10%, называется чувство противоречия. Чувство противоречия. Вот что я ему не говорю человеку, он не может терпеть, он гневно переворачивает все наоборот и говорит, нет, все неправы, я один прав. И ты говоришь, я очень виноват. Да ты тут вообще ни при чем. Вот так вот примерно. Вот надо ему говорить, слушай, ты вот прав, да, действительно, да нет, я еще и хуже, да нет. И вот надо это использовать. Вот так, такие советы. То есть надо наговаривать на себя. Но в конце, не в начале. В начале ты, он подумал, что ты на ним издеваешься. Вот. Вот то, что сейчас было сказано о созревании гнева по чакрам, это касается гнева неправедного, гнева безбожников, гнева от ленивых. Инструкция из ветка, как вот прекратить развивающуюся болезнь, вот я это рассказал, и эта инструкция, то, что я рассказал, к праведному гневу не относится. Праведному гневу это просто дополнительная сила для преобразования существующей неправильной реальности и просто Богом дает. Вот без гнева, вот эта змея толерантности, я по-другому не могу выражаться, она поднимает голову и легко, абсолютно делает ненормальное нормальным, неприемлемое приемлемым. И вот есть такой Олег Рой, я его хотел зачитать, он говорит о равнодушии. Вот слышали же там 7 смертных грехов, да, и гнев там тоже есть, вот. Олег Рой о равнодушии. Существует 7 смертных грехов. Гнев, зависть, похоть, чревоугодие, гордыня, алчность, уныние. Не рискую оспаривать классическую религиозную концепцию и задевать чувства верующих. Я, тем не менее, в своем личном рейтинге на первое место среди грехов ставлю равнодушие. Равнодушие. Потому что это и вправду очень страшная вещь. Равнодушие убивает чувства. Любые. То есть без гнева, еще хочу повторить, змея толерантности легко делает ненормальное нормальным, неприемлемое приемлемым. И миротворческая деятельность, вот говорят, вот как это, заповеди блаженства, там как написано, миротворцы наследуют землю. И говорят, вот миротворцы это нетолерантные особи. То есть миротворческая деятельность – это не поиск компромисса, это расстановка вещей и понятий на их изначальные позиции. Вот настоящий мир. Вот настоящий мир. А не просто соглашение с тем, что есть. Мир не может находиться в бардаке, в мусоре. Он может находиться только в порядке. Трус же понимает миротворческую деятельность как примирить, поиск компромисса. А на самом деле это расстановка вещей и понятий на их изначальный вес. Нет, в общем, чести в трусости. Это всем понятно. А если я чуть-чуть, вот я вообще-то герой, ну, процентов на 85, а на 15 я немножко побаиваюсь. Вот такие вещи, как доблесть, храбрость, героизм, они не могут чуть-чуть, они могут или 100%, или нет. Если ты герой на 85%, а на 15% трус, ты трус на 100%. Просто там на 100%. Ну это, знаете, вот как пример сказать. Вот у меня жена, она мне верна на 85%. Вот. Но на 15%, ну так, ну как, на 90% она мне верна. Вообще контрольный пакет акций у меня. Что тебе еще надо, да? Нет, ничего-то вот надо, чтобы на 100%. Потому что если она не верна хоть на 1%, она полностью не верна. Все. Так и это. И это то же самое. Эти вещи не... там процентовка неуместна. Там или есть, или нет. Или нет. Потому что духовные вещи. Духовность это вот такое. Материально можно, это расчлененка. Расчлененка. Там сплошной вообще компромисс. Верность и храбрость не процентуется. Вот она, это, как это называется, толерантность, да? Вот я сейчас зачитаю. Джон Драйден, английский поэт. Вооруженные кровопролитные события есть следствие накопления толерантности. Алло, откуда войны? Вооруженные кровопролитные события есть следствие накопления толерантности в отношениях, терпимости к греху и наглости. И все это выливается в массовом уничтожении терпил. Остерегайтесь гнева терпеливого человека, он может уничтожить вас. Тот, кто открыто выражает вам гнев, меняет вектор вашей жизни и спасает вас. Поэтому надо кричать. Вовремя не сказали, вовремя ложь не исправили, война. Это сказал Джон Драйнер, английский поэт. То есть, верность и храбрость, они возвращают к нам, к божественным стандартам. Каким? Ну, вот в Бхагавад-гите написано божественный стандарт, который нас окружает. Сила, победа, нравственная чистота. А нравственная чистота это смелость. Это и есть смелость. То есть быть трусом безнравственно и изобилие. Изобилие. Но главное, нравственная чистота, она в конце стоит. Что последнее, то считается главным. Без силы и смелости знания на практике неприменимы. Знания придают более эффективную форму силе и смелости, но они не могут улучшить то, чего нету. Потому что смелости нет, вот у тебя все знания, а толку никакого. Это, ну, как, есть такая притча интересная, как батя умирает и собрал там этого, решил сына научить мудрости. И говорит, Ваня, иди сюда. Да, вот. Вот веник, развяжи его, веник развязал. Вот возьми одну хворостинку, сломай, он сломал одну хворостинку. А вот теперь три сломай, он уже сломал. А вот видишь, сломал, а вот возьми весь веник и сломай. Ваня взял и сломал веник. Иди отсюда, как был дурак, так и дураком пойдет. Понимаете, если есть сила, знание, она может обойтись без знаний. А сила может, ну, знания могут, конечно, оккультурить как-то, но если знания есть, а силы нет, что толку? Вот. Ну, впрочем, нет. Знания, они, знаете, маскируют труса под миротворца, а также могут ввести в заблуждение самого труса и окружающих. В общем, я, наверное, согласно ведической мудрости, вот то, что важно, надо три раза повторить. Я повторю, что без силы и смелости знания на практике неприменимы. Неприменимы. Знания придают более эффективную форму силе и смелости, но не могут улучшить то, чего нет. Вот недавно на громаде один такой сказал, у меня знания есть, надо знания. Его там полиция остановила, его знания не помогли. Он позвонил по телефону, вся громада выбежала, его спасла. Нет, вы понимаете, не его знания, а вот был бы в нем огонь. Тогда знания к нему прислушались. Сначала смотрят, есть ли огонь. Нет смысла в знаниях без смелости, без огня. Вот, например, кто читал историю Пифагора, и Пифагор, когда пришел, он некоторое время жил, ну как некоторое время, 20 лет он там жил, в храме Мемфиса в Египте. И там давали знания, очень хорошие знания. Но там испытывали ученика на жар сердца. Если сердце было недостаточно жаркое, ему знания не давали, потому что знания способны сердце охлаждать. И чтобы они не убили этого, как неофита, смотрели, чтобы он был, тогда можно дать все знания. Вот так. Холодное сердце, горячее сердце, Вот. Это как вот знание и информация. Горячее сердце дает знание настоящее, а холодное сердце дает информацию. И холодное сердце, оно, информация сама по себе очень вредна, потому что она дает, ну, соблазняет людей информацией. Человек с холодным сердцем, но трус, он говорит, как надо делать, и трусость переводится, и все думают, ой, это так сложно делать. Да, это надо, но я, наверное, не смогу. Когда говорит герой, это называется реализованные знания, все говорят, ой, я так могу, так могу. Это передается, тут как пустую коробочку передают, а это как наполненную. Это как вот Дикша и Шикшагур. Шикшак говорит, надо сделать и это. Понятно, как чем мне делать. А Дикша говорит, вот надо, голодный, надо ходить в магазин. А Дикша говорит, надо сходить в магазин, на тебе еще и деньги на это. Вот примерно такое. Чем отличается горячее от холодного. То есть информация сама по себе ничего не делает, нужен кто-то, чтобы ее в жизнь воплотил. И мы сейчас вот на этом я заканчиваю, мы подытожим. Я самые главные мысли хочу повторить. Какие вещи, или вам экзамен, какие вещи раскрывают человеку породу данные от рождения? Какого он, холодное сердце или горячее сердце? Какие вещи, три вещи раскрывают? Забыли. Опасность, когда деньги замаячили, или когда власть замаячила. Человек сразу активизируется и высказывает свою природу. Проявляет свою природу. Я просто зачитаю тезисно. Люди одного духа, сильные, живые, храбрые. Люди другого духа, слабые, мертвые, трусливые. Это две противоположные формы жизни, считающие противоположных безнадежно заблуждающимися. В спокойные времена различие-то незаметно, но в экстремальной ситуации их разделяет непреодолимая пропасть. Трус это, или не трус, это вектор, это направление движения. Им не по пути. Сила и слабость это образ жизни. Поэтому, когда появляется сильный враг, одни сопротивляются, не раздумывая, другие предают все и всех, тоже не раздумывая. У Бога с трусом нет отношений. Трус – это физическая особа, как сейчас говорят. Вот есть живые люди, есть физическая особа. Все права у Бога. Труса нет в реестре Бога, и, соответственно, у него прав никаких нет. Бесправный человек. Бумага не помощник. Трус не способен прощать. Прощать означает отпускать грехи, ликвидировать карму. То есть это власть духовная. Бог создал не только хорошие, он создал еще и плохие качества. И от негативных не надо избавляться. Это твое оружие в экстремальных условиях. Так называемый апатхарма. Когда вот эти позитивные качества не работают. Согласно Библии. Гнев является данной Богом энергией, нацеленной на то, чтобы помочь нам в решении проблем. Зачем нужна ненависть? Кто-то помнит? Ненависть нужна для того, чтобы охранять тебя от того, что тебе точно не нужно. Если понимаешь, что оно тебе не нужно, ненависть не возникает. Не возникает. Не возникает. Это похоже на смех. Знаете, смех это тоже... Смех это дар Божий. Когда человек влюблен, и он понимает, когда влюблен, у него другие глаза, он по-другому смотрит. И когда рассказывает пошлый анекдот, муж в командировке, и тут он возвращается, и такая ситуация, и все ха-ха-ха, а ему не смешно. Он понимает, что так не должно быть. Смех очищает, как и гнев. Очищает. И поэтому раз и забыл, и анекдот забыл. Очищает. Но если ты видишь, что так не должно быть, это не смешно. Если ты понимаешь, что это тебе не нужно, гнев тоже не возникает, как и смех. То есть, ненависть нужна. Те, которые не понимают, что им надо, что им не надо, возникает ненависть как помощь и говорит, вот это ни за что. Но когда ты становишься толерантным, тогда приходит, когда ты преодолеваешь барьер ненависти толерантностью, возникает болезнь и говорит, хватит, дальше хода нету. Ты слишком далеко зашел. И вот этого без гнева, эта змея толерантности, она делает неприемлемое приемлемым, ненормальное нормальным. И вот то, что актуально. Кровопролитные события есть следствие накопления толерантности, терпимости, греху и наглости. Вот. Гнев имеет огненную очистительную природу. Природа огня такова, что огонь очищает все, к чему прикасается, сам не загрязняется, чего больше ни о других никаких стихиях сказать нельзя. Все остальные загрязняются. И что-то практическое. Почему одному везет, другому нет? Потому что Бог смотрит сердце и видит, что там горячее сердце, а там холодное сердце. Ну, пускай помучается, может, ума наберется. А я пока займусь своими. Ну, лекция была «Люди огня». И все-таки я хотел зачитать две такие цитаты, которые мне больше всего нравятся. «Любовь и гнев – это естественное проявление неудержимой силы Бога. Безбожники по слабости своей отрицают гнев как греховность, а за любовь принимают пассивное наслаждение. Люди пытаются убить себе гнев и ненависть и сохранить доброту и любовь. Но одно без другого не может существовать». Это сказал Ричард Рамирес. «Одно без другого не может существовать». Ну, теперь все.